Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко, это я. Привет всем, кто стоит в семибалльных пробках. Сейчас в Москве у нас предновогодние пробки практически, но завтра будет, видимо. Сегодня вот предупреждал Дептранс, говорил, пользуйтесь, пожалуйста, общественным транспортом, говорил Дептранс. Там и кондиционер, говорил Дептранс. И вообще предсказуемое время добраться, и выделенные полосы, все, что хочешь. Но это не работает, потому что люди все равно садятся на личные автомобили и едут, особенно коричневые пробки. Если вы, кстати, видите, стоите в каком-то беспробудном совершенно месте, можете написать об этом. Я вот вижу, что в сторону области, например, Ленинский проспект, но там еще и благоустройство идет почти на всем его протяжении, перекопано все, и там вот коричневые участки. Коричневые участки я вижу на третьем транспортном кольце, но с восточной стороны. На весь вот этот центр, бульварное вот это вот кольцо с обеих сторон вокруг Кремля тоже коричневое. Так что будьте внимательны. Завтра, наверное, самый сложный будет день, а потом будет уже Новый год, 1 сентября. Вы помните, что, кстати, раньше Новый год в России начинался с 1 сентября? Конечно же, да, это только потом решили перенести на зиму. Анастасия, привет, пишет Экс-Макс. Нам в эфир можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. Да, и через СМС +7 925 888 894 8. А также можно, конечно же, и звонить в эфир. Сейчас я вот тему заявлю, и будем рассуждать. И чтобы позвонить в эфир, очень легко. 495-й код 7373948. Вот ваш номер. Поскольку у нас предшкольное сейчас настроение у всех, мне кажется, очень много этих школьных тем, и про, ну и там про разговоры о важном, вроде бы разошлись уже разнарядки по педагогам. Хотела уточнить у педагогов, у наших, кто нас слушает, есть ли действительно. Но это, наверное, может быть потом. Тема такая чувствительная, но про обложки с дневниками, мне кажется, тема касается абсолютно всех. Как будто бы в одной из школ сказали, рекомендовали родителям покупать дневники с такими обложками, чтобы на них желательно не было никаких иностранных супергероев и вообще всякой ерунды, чтобы не было, чтобы ребенок не отвлекался, но зато можно и разрешено двуглавый орел, триколор и так далее. На что, например, Юрий Будкин в своем телеграм-канале, который так и называется Будкин, пишет, что у него, например, 35 лет назад, желающие могут высчитать это, в каком классе он был, на обложку он наклеил своего дневника текст с 16-й полосы литературной газеты. Тогда это был текст, который назывался «Пуськи бяты» Людмилы Петрушевской. Вот. И он его помнит до сих пор наизусть. А что было у вас на обложке? Влияло ли как-то, как вы считаете, вообще может ли повлиять как-то распоряжение иметь строгий дневник на вот взросление, формирование личности человека? Или это не может повлиять никак? 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, можете звонить, рассказывать. В том числе, если вы уже купили какой-то дневник своему ребенку, то вот на что вы ориентируетесь? Покупает ли ребенок сам дневник? Вот на самом деле, я открою секрет для тех, у кого, может быть, нет детей, школьников. Дневники нужны примерно со второго. В первом классе они еще не в состоянии их заполнять, там они только учатся писать и читать на самом деле. То есть все как раньше. 1-2 человека реально умеют бегло читать, несмотря вот на все эти ранние развития, ничего не работает. 2-3 человека умеют бегло читать, все остальные кое-как. И еще пару совсем отстающих. И только к концу первого класса они что-то там такое учатся, потом они все забывают за лето, сейчас они придут во второй, начнут заполнять дневники, да, дневники. И это только начальная школа. 5-6 все пользуются электронными дневниками, Мэш, у них есть эти кабинеты и все. 7373948, звоните. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Анастасия, добрый вечер. Добрый. Это Дмитрий, Москва.
Да, очень приятно.
Вы знаете, я вот сейчас на такую ностальгию мне навели. Я вот помню 95-й год, нет, 98-й, наверное, где-то 99-й, вот так я в 5-м классе. И там у нас, вы знаете, переходит, раньше 1-3 было, да, там да. Сразу в 5-й. Да. Вот. И, значит, у нас дневник московского школьника. Вот, это потрясающий дневник такой, в твердой обложке, там с датами со всеми, там Невская битва, Полтавская, то есть Кутузов, Наполеон, все дела. Вот, и я что-то так подумал, а раз тогда вот это было, почему сейчас-то это как бы, ну, такое вызывает оторопь-то?
Ну, да не то чтобы отропи, но в 95-м году какой выбор был? Он был примерно никакой еще тогда, да? То есть там он был, ну, 2-3-4 варианта, и еще вы могли. Я помню, я же тоже с вами заканчивала школу примерно. Можно было купить...
В одной школе, может, учились?
Не может быть, потому что я была в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек. Но это не имеет значения. Мы были одинаковые советские люди. И... Была возможность купить обложку, что я и сделала, такую калинкоровую, в нее ее нацепить на этот дневник и на нее наклеивать все подряд, включая монетки. Я так и делала.
Ну да, 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 там сотки были еще, я помню. И, кстати, еще один момент, потом я помню, у меня где-то уже, когда я постарше стал, там 9-й, ну, 8-й, там 7-й, у меня был офигительный дневник. И сзади была такая 3D, короче, тема. То есть глаза подводишь и отводишь, и у тебя, да. И у тебя там 3D-картинка. Блин, да. Это так круто было. То есть это самые крутые дневники считались.
Вот как
поэтому,
какие.
В принципе,
да. Ну, вы считаете, что ей надо в школах-то сейчас построже быть? А то они распустились, вы просто не видели. Вы знаете, какое многообразие? Невероятное. Я думаю, больше десятков тысяч вариантов дизайнов есть. С динозаврами, с авокадо, с котами, с принцессами, с русалками, с чем хочешь. И с крутыми тачками, на которых нельзя коллективно кататься. Да,
да, да. Да. И Бэтмена можно,
и Бэтмена
носить. Я думаю, это не должно как-то нас это все беспокоить.
Не должно.
Ну да, дети должны быть детьми, понимаете, если мы их начнем делать там солдатами, как говорится, с ранних лет, ну зачем это милитаризация лишняя?
Не нужно, понятно, спасибо вам большое. А анкеты заполняли? Какие анкеты? Какие анкеты? Анкеты заполняли, конечно, вы что смеетесь, анкеты заполняли. Кто откроет уголок, секрет там какой-то, не расскажи там никому, какой цвет тебе нравится, кому, кстати, нравится в нашем классе, все это было. В Кургане родители попросили купить школьникам дневники с госсимволикой, никаких котиков и суперменов. Ну, сказали, что, конечно, если вы уже купили, то ладно, но в следующем году уже точно нет. И яркие обложки нельзя. Я, кстати, буквально увидев эту новость сегодня, я поняла, что я вчера получила сообщение в родительский чат, у меня есть второклассник как раз дома, что, мол, они уже готовы, купите, родители, пожалуйста, дневники детям, чтобы они были с дневниками, мы их начнем заполнять, сказала учительница. И я такая, о, прослушала сообщение, это голосовое в WhatsApp, и тут же пошла на один из маркетплейсов, набрала слово «школьный дневник» с 1 по 4 класс. Внутри они абсолютно одинаковые, они никак не эволюционируют. То есть там вот как у нас было в советское время, так там и осталось. Вот это уже вся сеточка, вот это вот место для росписи учителя, для оценки предмета, там 6 строчек и так далее. А, ну и всякая еще номенклатура, там какие-то метрические эти всякие данные в начале, в конце там какая-то химия, что-то какие-то даты и так далее. И вот я смотрю этих обложек, столько уж, столько этих обложек, и я какую-то выбрала... Я забыла абсолютно какую. Тут же я выбрала, но подумала, что ребенку нормально. Мне было его под рукой с ним консультироваться, а то бы он сейчас начал долго сидеть, залипать в телефоне, потом бы ушел играть в игры. Знаете, как это бывает? Даешь ребенку подел телефон, он вам его не отдает. Я думаю, черт, они с иностранным ли супергероем? И повлияет ли это как-то на него в будущем? Мой средний ребенок коллекционирует свои дневники. Ну вот по факту в 5 классе он уже его не вел, потому что все данные, все домашние задания, включая выполнение домашних заданий, находятся в интернете, и это уже как бы не актуально. Но вообще навык вести дневник, он полезный, поэтому, конечно, обязательно они нужны. Что у вас было на обложках? Нужно ли ограничивать у детей, вырабатывать вот эту строгость или нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Да.
Это Виктор 26.
Да.
У меня, значит, родственница работает, кто вот эти вот все эти дневники делает.
Да.
А им, значит, сами знаете что, лишь бы чтобы покупать. А там сидит чудак,
да,
который выписывает там что-то чего-то, лишь бы чтобы продать.
Да.
А ему, как говорится, ну, грубо говоря, мягко выражаясь, потихонечку скажу, по барабану там, что там, чего там. И еще такой вопрос. Да. Ну, неужели ж этот вопрос нельзя было решить, ну, не, месяца три до это самое, до учебного года, понимаете? А сейчас вот взяли, вот она какая хорошая.
А надо ли его решать? Спасибо вам большое.
Нужно?
Нужно это?
Анастасия Эдуардовна, да, Все начинается с мелочи, понимаете? Сперва Бэтмен, потом Шметман, и пошло, и пошло, и
хорошо,
пошло.
Хорошо, я сейчас парирую. Я парирую сейчас. Спасибо вам большое за мнение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Да.
Анастасия Эдуардовна, извините, пожалуйста, можно я немножко не о дневнике скажу, поскольку Александр Асафов меня просто из эфира вывел.
А нет, у нас программа закончилась, другая предыдущая, а это идет. И сейчас мы говорим о дневниках и о строгости в оформлении вещей, насколько это влияет на человека. Что я могу рассказать по этому поводу? В советское время, ну, что я вам буду рассказывать, кто помоложе, правда, может, и не знает, там был крайне ограничен выбор дизайнов. Например, тетрадки были только там зеленые, тоненькие вот эти вот там. И этот классический вид, он, кстати, до сих пор еще присутствует. Я не видела, кстати, цифр по продажам, что люди там предпочитают. Но они и есть самые дешевые. Это самый экономичный вид сырья, видимо, и дизайна и так далее. Зеленые тетрадки, дневник простой, с твердой, главное, чтобы обложкой, желательно, да, чтобы вот он не мялся совсем. На него еще обложку покупали коленкоровую. Ну, вот рюкзаки, я уже даже не помню, как это выглядело, какие-то там портфели продавались, их тоже было не так, как сейчас много. И ребенок рос, ну, я лично, например, жила вот и росла в... Мне казалось, что чем будет у меня строже все оформлено, когда хоть какой-то выбор появлялся, тем как бы я ближе к взрослым людям, казалось мне. И вот я поступила в университет, и вот я уже даже закончила университет в Санкт-Петербурге, приехала, поступила в магистратуру в Москву, и в Москву я поступила в МГИМО, и в МГИМО были такие там, ну, там были эти магазины, где продавалась литература профильная, и тут же продавалась какая-то канцелярия. И там все ходили в таких, эти студенты, в МГИМО же не только богатые люди, на самом деле, дети учатся. Там этих богатых детей 0,5%. Все остальные такие дети дипломатов, там дети ну, из обычных, в общем, семей, там каких-то вот, в общем-то, без средств таких больших. И там продавались такие как бы дипломатики, но они были как не одноразовые, но такие из пластика, из тонкого сделанные. Вот туда можно было складывать бумаги. Я с огромным удовольствием купила себе такой дипломат, потому что он меня еще чуть ближе продвигал к образу взрослого человека. И, значит, и тетради я выбирала исключительно со строгим дизайном, и никаких этих трали-вали вам, там, этих цветочков, мне это ничего не нравилось, и все было очень строго. И потом я попала, уже будучи, соответственно, в возрасте, там, не знаю, сколько, получается, было года 23 мне было уже, или больше, я попала, или 22, в общем, я попала в Южную Корею на год. Я обучалась корейскому языку за счет, поехала от МГИМО, за счет бюджета Южной Кореи, Республики Корея. Они так для стран третьего мира, у них, для тех, у кого студенты не могут или университеты не могут себе позволить обучение дорогостоящих своих студентов за границей, они привлекают таким образом, значит, культурные связи налаживают и оплачивают обучение в хороших университетах и даже там стипендию платят. И вот я поехала на год и обнаружила в Корее, и меня это немножко раздражало даже сначала, что, например, студенты из Японии, такие же, ну, в основном там ровесники были, из Монголии, и сами корейцы пользуются сумочками какими-то, с какими-то облачками, там, какими-то, значит, цветочками, какие-то у них там герои, знаете, у них Ёпки Токки был такой персонаж, странный кролик называется. Токки — это кролик. И вот эти какие-то кролики, какие-то няши, какие-то лала, вот сейчас Лала Фан-Фан, кто знает, знаете, такой утёночек. Вот все в таком стиле. Сначала у меня это вызвало резкое неприятие. Я думала, что это взрослые люди. И вот они вот так вот одеваются, вот так в таких тетрадках пишут, вот такими вот ручками пользуются, с этими штучками, вот такими линейками. А к концу года, конечно, я к этому привыкла и сама начала видеть в этом некое обаяние, мне стало это все нравиться тоже, я стала тоже покупать такие всякие разноцветные тетрадки, разноцветные сумочки, уже не ходила я с таким дипломатом, вот, и в конечном итоге, вот еще перелетев на следующую стадию развития, я могу сказать, что мне кажется совершенно неважным то, как выглядит, потому что по сути своей, да, если мы посмотрим на то, как живет, например, Корея, Южная, я имею в виду, конечно, Республика Корея, у них огромный прогресс. несмотря вот на такие мелочи, правильно, да, вот наш слушатель 26-й позвонил, сказал, все начинается с мелочей, это, с этим нельзя спорить, действительно, но какие мелочи на что влияют, вот в чем вопрос. Ну, они там на этом Востоке, пишет Миша Николаев, и на мультики, о, Господи, там смотрят мультики, ладно, давайте я перефразирую, они там читают эти комиксы, вот что я не могу понять, комиксы они читают, всякие истории нарисованные. 7373948, выходит несостоявшийся иноагент вы? Ну, как бы, да, наверное, можно так сказать. Так, какое там влияние? У нас в 2012 году, в 10 классе, выдавали дневники школьника Самарской области с историческими статьями на колонтитулах. Вот скульптуроникс пишет через телеграмму. А, да, а ты пятая колонна, пишет андроид. Кто твой покровитель? Это когда? Мне написали, когда я уже про Корею рассказывала или нет? Да, ни в коем случае никого ограничивать нельзя, пишет Бирдлинг. Савелий Михайлович пишет, в дневнике главное было, чтобы страницы беспалевно вырывались. Слушайте, да они всегда беспалевно вырываются, если вы знаете, где как бы сестра этой странички. Это очень легко. Принцип сшивания листов, он не изменился вот за все десятилетия, он точно такой же, очень можно аккуратненько все вырвать спокойно. Я видела на обложке тетрадки сексуального вида девицу для школьной тетради, это уж чересчур, пишет просто Алла из Северного Тушина. Ну, может быть, да, может быть, да, может быть, когда ребенок сам выбирает. Маленький не выберет такую девицу. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый день, Лилия, Москва.
Да.
Вот вы знаете, я закончила школу в 95-м году. Вот я совершенно не помню, что было на моем дневнике. Функционал дневника не меняется. Поэтому какая разница, какой герой будет изображен? Дети сейчас все разные. Кто-то любит машинки, кто-то Хаги-Ваги, кто-то Супермена, кто-то Человека-паука. Я думаю, что первичная картинка все-таки должна какая-то быть красивая, привлекать. Без разницы, какая она будет. Ну, пусть это будет супергерой мультяшный любой страны. Но вот, например, на задней стороне обложки, наверное, было бы хорошо, если там были бы какие-то даты знаменательные Российской Федерации, соответственно, какие-то, может быть, праздники, может быть, даты сражений для истории поможет.
Угу. Ну да, 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 ну это много где сейчас пишут, кстати, я вам могу сказать, это пишут, и там и карту даже физическую иногда пытаются втюхнуть, и с ископаемыми, с полезными, и все это есть, а даже в тетрадях. Спасибо вам большое за звонок, да, тут в этом смысле выбирай на вкус, можно еще сделать на маркетплейсах сортировку, что подешевле, там, значит, начинаешь смотреть, там, что от объема начинаешь, там, по 20, по 30 штук эти тетради, но дневник, конечно, нужен один, и он с тобой будет целый год, поэтому вот. Так, ладно, друзья, про дневник давайте последний какой-то подытоживающий звонок примем. Алло, здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте, Анастасия, Ростислав.
Да.
Знаете, у моих одноклассниц, тогда же была мода на итальянскую эстраду, у одной был Тото Кутуни на дневнике, а у другой, по-моему, Альбана или Филичита надпись вместе.
Так.
Вот. Вы же песни на итальянском понимаете?
Конечно.
Да, знаете, еще хотел бы сказать, вот если бы я учился во взрослой школе при «Говорит Москва», у меня на дневнике была бы «Примадонна», потому что вот ты так закончишь теплоты, не полюбившись когда-то, это вот как раз мы когда-нибудь захотим возврата к статусу до 23 февраля и закончится поездок во Францию, это еще понимание придет, поэтому она великая певица.
«Примадонна»? Вы имеете в виду Аллу Пугачеву или я? Неправильно поняла. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Ну, если бы мир до 23 февраля описывался только поездками во Францию, то да. Да, значит, хорошо, давайте следующий вопрос рассмотрим. Сейчас мы отбивку включим. Это был конец отбивки, сейчас будет настоящее, да, все, жму.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, опрос. Более 82% россиян хотели бы поговорить с литературными героями. Опрос проводил Литрес, это такой сервис чтения книг в электронном формате. Ну и там, соответственно, соответствующая публика, продвинутая, всякие, значит, эти гики и молодежь. У старого поколения это Литрес, небось, не стоит на телефоне. Или букмейт какой-нибудь. Граждан привлекает обычно в литературных героях что? Острый ум, чувство юмора, характер, даже внешний вид иногда. А также схожие взгляды на жизнь. Об этом радиостанция «Говорит Москва» рассказали в компании «Литрес», которая провела исследование совместно с сервисом онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Это, видите, психотерапевты развлекаются со своими, видимо, этими пациентами и задают им вопрос, а с кем бы вот вы хотели были вы с кем-то поговорить. У меня я этот вопрос как психотерапевт ваш сегодняшний вечером переадресовываю вам. Хотели ли бы вы поговорить с каким-нибудь литературным героем? И надо сказать, что, да, вы уже можете набирать... наш эфирный номер 7373948, наш прямой эфирный номер. Я скажу, что из опросов выяснилось, кто на первом месте. Ну, попробуйте угадать, если вы не видели эту новость. Но мне кажется, что, конечно, это скорее продиктовано успешностью сериала одноименного и фильма, который в советское время был снят. А само литературное произведение, не знаю, какое количество людей читало. Но попробуйте догадаться, с кем больше всего хотели бы пообщаться наши люди. На втором месте, давайте я скажу, герой саги о Гарри Поттере Альбус Дамблдор. Ну, это тоже, мне кажется, хотя не знаю, дети, они читают, подростки-то. Для меня это, конечно, все киноперсонажи. Замыкает тройку из этого же произведения Сильверус Снегг. С двумя «г» на конце. Еще один персонаж истории о мальчике-волшебнике. На четвертом месте Элизабет Беннет из романа «Гордость и предубеждение». Кто читал этот роман? На пятом месте «Маленький принц» из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. О чем бы вы хотели поговорить с маленьким принцем? Можно ли сказать, что вы хотели бы поговорить с кем-то из литературных персонажей? Можете позвонить или написать. Написать можете в Телеграм, говорит Москва-бот. Позвоните можете на... прямой эфирный номер 7373948. Вот. А я напомню, самый сложный, вот, я не знаю, с кем бы я бы хотела поговорить из литературных героев, это уж как-то слишком отвлечено от жизни, но мне было бы, мне иногда кажется, на самом деле, что наши слушатели... их иногда можно, некоторых из них можно ассоциировать с некоторыми литературными персонажами. Алло, здравствуйте. О, сорвался звонок. Ну, ничего страшного. С Лорой Палмер надо поговорить, как она докатилась до жизни такой. Алексей Челарский говорит, что с Воландом хотел бы пообщаться. Ужас какой. Алло, здравствуйте.
Алло. Анастасия, добрый вечер. Это Александр.
Да.
Я рад, что я с вами разговариваю. Я только что слушал в общем, о всех этих художественных персонажах. А вы знаете, наши психологи больше всего... хотят это узнать, потому что это шизотипическое расстройство личности будет. Есть такая диагноз такой у нас у психоаналитиков, у психиатров.
А вы психоаналитик или нет? Или вы просто
нет,
знаете?
Нет, я просто...
Примкнувший.
Нет, я читал об этом. У нас очень много информации разной, ее надо просто прочитать и узнать об этом. И вот вы сказали, что вам кажется. Мы даже не можем прям... сказать честно, что мы хотим с кем-то поговорить из вымышленных персонажей, а не, как сказать, реальных. Понимаете разницу между реальностью и вымыслом?
Мне кажется, понимаю.
Да, и вот это состояние как будто бы, или кажется, или может быть, оно вот эта грань между реальностью и вымыслом. И вот я часто слушаю ведущих, они все, очень часто говорят слово «кажется», но вот это слово, которое нереально.
Так.
И, скорее всего, нас интересует Шерлок Холмс на первом месте, правда?
А вы, небось, подписаны на телеграм-канал «Радио говорит МСК», да?
Нет, я очень интересуюсь жизнью.
И ну, вы угадали.
Шерлок Холмс,
это элементарно написал Саверий Михайлович, тоже догадался.
Ну, потому что нас приучили к этому состоянию души, как это сказать, размышлять. Потому что советский гражданин, он самый размышляющий гражданин во всем мире, правда?
Не знаю. Я потому что других-то гражданинов не видела. Если бы мы могли сравнить... Это же не наш персонаж. Может быть, англичанин тоже самый мыслящий? Как вы думаете, он же английский герой?
Но в нашей крови Шерлок Холмс, он практически россиянин.
В нашей крови для нас-то все россиянин, конечно.
Ну да. А вот в Южной Корее... Вы сначала было строго вели себя, а потом вы перестали быть строго,
распустилось,
правда?
Распустилось, да, полностью.
Но, вы знаете, вы, наверное, выросли из этих строгих штанишек. И они стали малы вам.
Может быть. Да, некоторые не выросли и заседают теперь кое-где. Ладно, спасибо вам большое. Это была шутка, безусловно. Так, Шерлок Холмс, да, Денис, все угадали. Видите, как наши люди хотят поговорить. А 386 думал, что это Штирлиц. А мне иногда кажется, что некоторые наши слушатели, но не все некоторые, напоминают мне героя из письма к ученому соседу Антона Чехова. Помните? Давайте я вам цитату потом, после новостей, зачитаю.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, да, я обещала зачитать цитату из письма к ученому другу, да, сейчас. А почему я про него вспомнила? Потому что сейчас, вы знаете, НАСА продолжает, значит, заниматься своими делами и пытается отправить ракету на окололунную орбиту. Глава НАСА заявил, что люди должны научиться жить на Луне, чтобы освоить Марс. Сейчас, значит, речь идет о том, что попытка запуска вот этой ракеты «Орион» к Луне может произойти в пятницу. Сегодня что? Вторник. Да, все правильно, 29 августа это писали. Ну да, думали там, перенесли запуск. Специалисты НАСА продолжат оценку параметров ракеты-носителя после отмены ее старта с кораблем «Орион» с миссией на орбиту Луны. Новая дата старта будет определена позднее на этой неделе. Не исключено, что он состоится в пятницу. Вот. Я, когда эту новость там кто-то, значит, репостил там с какими-то разными там словами, что, мол, вот там НАСА продолжает. И приходят в комментарии люди, которые пишут: ха-ха-ха, это не то, чтобы американцы возвращаются на Луну, они там никогда не были. И интересно, что если тема с плоской Землей, например, она такая гротескная совсем уж, и она такая мифическая, скорее саркастическая, наверное, по большей части, то вот это вот вопрос тем, что летали ли там американцы на Луну, вот это сомнение, которое вдруг возникло, я неожиданно обнаружила, что есть огромное количество людей, которые сомневаются в том, что это вообще происходило, а ведь там не один был астронавт, их там было множество, там более десятка человек там побывало, и, значит, эти пробы грунта, они лунного, они лежат во всех музеях там внеземной материи там мира, в том числе в Москве, границы. И в том числе, я не знаю, Минералогический музей есть имени Ферсмана, там лунный грунт или нет, но надо будет спросить, сходить. Вот, поэтому мне вспоминаются вот эти люди, которые сомневаются в таких вещах, так сказать, их одно дело картинкой обмануть, да, все говорят, но нас обманули картинкой, сняли там где-то в Голливуде, значит, и подали нам, как будто бы там космонавт вот этот вот прыгает там и ставит этот флаг, а посмотрите, там же нет ветра, он развивается. Но ведь есть еще ученые, которые там получают эту информацию, какие-то данные научные, да, им-то какой смысл сомневаться или врать, или подыгрывать Голливуду, нет им смысла. Но, тем не менее, я читаю цитату и хотела бы ли я поговорить с этим персонажем, я не знаю, наверное, нет, я бы, наверное, не смогла говорить с ним. И это, наверное, плохо. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнышки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятна, если и без них можно обойтись? Уже тогда Чехов писал с иронией, но сейчас есть ли у нас такой Чехов, как вы думаете? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Вы знаете, я тоже отношусь к людям, которые не верят в том, что американцы были на Луне, и что кадры, которые были представлены, они постановочные.
Когда вы засомневались?
Там помимо... Стоп. Вам назвали, значит, что развивается флаг на фотографии,
да.
Но это не единственное. Там
да.
Самое важное, физики это точно могли нам рассказать, что космонавты оставляли следы на поверхности,
да,
Луны. Притяжение Луны такое, не такое, как на Земле. И следы,
да,
там оставаться такие глубокие, не могли по определению.
Так.
Поэтому, скорее всего, это все-таки были постановочные.
Когда
дела.
Вы начали
Почему?
Сомневаться?
Шла гонка между Советским Союзом и Соединенными Штатами за умы, значит, остального населения планеты. И понятно, что американцам хотелось хотя бы в этом вырваться вперед и показать, что
они... А когда
вы...
Остановитесь, это понятно. Объяснение...
Со всеми его достижениями.
Объяснение понятно.
Теперь, что касается,
когда,
значит,
вы начали в этом...
Вот,
когда... Подождите.
я составляю опять-таки то меньшинство, которое никогда не хотело поговорить ни с какими персонажами, включая Шерлока Холмса, потому что, читая любые произведения, прекрасно понимаю, что это плод фантазии, вымысла.
А может быть, списан с реального человека, такое тоже бывает. Да. Все, доклад окончен. Спасибо. Да. Но я думала, когда человек начинает сомневаться в этом, когда он где-то обнаруживает ролик на YouTube, например, или что. Ну, мы, а давайте, а хотите, мы позовем к нам сюда в эфир Бориса Сергеевича Бояршинова, физика, который, ну, настоящий ученый, он доцент и все такое, и он нам попытается рассказать, объяснить, разложить по полочкам. Все-таки есть, как простому-то человеку, куда податься, кому верить простому человеку, ведь нас дурят, то нам срез колбасы покажут и говорят, что это точное какое-то изображение звезды, то нам звук из черной дыры дадут послушать, то вот нам сейчас... Ну вот сейчас уже ракета настоящая, как вы думаете, полетит уже? Уже сейчас-то настоящая на окололунную-то орбиту? Или тоже придумывают? Может быть, и этого ничего нет? А может быть, не возвращалась ракета на мыс Канаверал? Как вы думаете, московская-то? Знакомый ученый сказал, что на Луне человек бы умер от солнечной радиации на месте или от рака по возвращении Луны... Нет защитного поля. Да нет, Олег Сидоров, ну тогда вообще наши космонавты бы в открытый космос бы не выходили, ничего бы этого не было, потому что они бы все умерли потом от рака. Но это не так. Некоторые заседают в Госдуме. Все хорошо. Знакомые... Так, это хорошо. Добрый вечер, Анастасия. А, это про дневники, извините, это я на сообщение обратила свое внимание. Кстати, я зашла на YouTube, и там есть просмотры. И там есть просмотры, и я приглашаю всех туда присоединяться, потому что я сейчас покажу новую модную фишечку, которая у детей сейчас набирает обороты. Если вы хотите быть модным и в тренде, то сейчас подсоединяйтесь к YouTube-трансляции, либо во ВКонтакте к трансляции, я покажу, что сейчас считается искусством цифровым. Так, а Алла, просто Алла из Северного Тушина, так она подписана, верит, что были съемки, потом могли сделать для лучшей наглядности. Это бот, пишет Эль Редстер. Ученые наши уже давно доказали, что американцы были на Луне. Были, пишет Крелл капслоком. Отцу Герасиму-то виднее. Да, знакомый ученый сказал, что на Луне человек был... А, ну это уже читали, там был ни один астронавт. Ни одного там не было, пишет Иван. Это просто кино из павильона. Удивительно. Вы понимаете, что вы выглядите, как это письмо, которое пишет ученому соседу. Не может быть черных пятен на Солнце. Зачем они там? Ведь если без них хорошо. Ну, с Шерлоком я бы сбухал и погрузился бы в облуд, если супруга отпустит, конечно. Ладно, так, последний звонок. Мы начали, на самом деле, с того, с каким литературным персонажем вы хотели поговорить. Но я, на самом деле, не об этом хотела поговорить, а вот об этом запуске и о нашем доверии, неверии или доверии к тому, что американцы были на Луне или нет, потому что сейчас очередной запуск. Будем ли мы верить тому, что происходит сейчас? Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я с детства увлекался астрономией, и вот вы спрашивали, когда засомневались, да?
Да.
Я лично засомневался, вот когда увидел вот эти вот кадры встречи с экипажем вот, Аполлон-11, когда они из этой капсулы вылезали, такие бодрые, веселые, сразу на борт корабля, там, перед командой идут бодрым шагом такие, то есть никакого влияния невесомости, ничего на них.
Но они же недолгое время находились. Это же когда у тебя размягчаются мышцы, то когда ты долго там...
Нет, это не важно. То есть влияние невесомости все равно присутствует, оно есть. И так вот, без посторонней помощи, по вот этой вот лесенке подниматься на вертолет,
а потом прыгать по
палубе корабля...
А когда вы увидели эти кадры? Когда вы это увидели? Что? Когда вы увидели эти кадры?
Ну, в смысле, когда?
Ну, это было, когда вы в юности это по советскому телевидению показывали, или это вы уже когда после перестройки увидели?
Да, это общеизвестные, да нет, это общеизвестные кадры, то есть...
Ну, я же не знаю, я же, может, не смотрел телевизор в то время. Я не знаю, что показывали по советскому телевидению. Я знаю, что был очень ограниченный доступ информации.
Нет, полет человека на Луну, он даже в советское время, то, ну, скажем так, это же... признавалось общечеловеческим достижением, а не конкретно там достижением американцев. Да. То есть это все было доступно, все показывали в научной литературе и во всяких там передачах.
Ну, а если вы лично засомневались, то что же тогда? Вы же не один как бы увлекались этим, у вас, наверное, были какие-то преподаватели, не знаю, с кем-то вы обсуждали этот вопрос?
Ну, я вам так скажу, да, вот из моего круга общения где-то 50 на 50. То есть и образованные люди могут говорить, да, и приводить какие-то доводы в пользу того, что американцы на Луне не были, и точно так же образованные люди утверждают, что они там были. И те сыпят доводами.
А что с грунтом, который лежит в музеях, который раздали? Ну, грунты, пробы грунта. Это никак не подтверждено. Ерунда, да?
Целое, скажем так, направление, школа целая, да, которая отрицает вот эти вот полеты. И
а грунт откуда тогда?
Объяснят, что там за грунт, откуда объяснят. Он взялся там. Все конечно,
понятно.
Объяснят.
Понятно.
Но история, на самом деле, ну, скажем так, туманная. Там очень много факторов, которые свидетельствуют о том, что они не были. И
сейчас-то вы будете верить? Ну, вот сейчас переносят запуск вот этого носителя на окололунную орбиту, вот собираются запустить и потом вернуть пилотируемые полеты.
На окололунную орбиту запустить какой-либо носитель, это не проблема.
Будете верить? Там... А когда в следующий раз людей как будто бы пошлют, будете верить или нет?
Ну, там, это же не вопрос.
Посмотрим.
Веры, да, как бы.
Не знаю. У меня вот я с вами говорю, мне кажется,
мы с вами говорим о том, что были ли американцы конкретно в начале 70-х годов на Луне. Я считаю, что не были.
Не были.
А полетят ли они сейчас? Ну, наверное, может быть.
Может быть.
Если позволить их техника, скажем так, да, то полетят.
Понятно.
Нет, не полетят.
Спасибо вам за звонок. Давайте, вот такая тема вообще горячая, я смотрю. Луна привлекает нас. А что тогда, если Земля не плоская, а что тогда Луна? Тарелочка такая повернутая к нам, своей лицевой стороной. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Я тоже принадлежу клубу людей, которые не верят, что американцы были...
Почему вы этому не верите? Потому что что?
Ну, вот это основной аргумент сейчас, он кроется в настоящем времени, где эти технологии у них. Ну, ладно, мы Советский Союз развалили.
Это было очень дорого, да, они были признаны нецелесообразными.
Нет, это
полеты не эти.
Анастасия, это не аргумент, потому что космонавты всегда будут дорогие.
А разве технологий нет этих, вы думаете, они, наверное, остались? Ну, там же, где были.
Ну, вот в том-то и дело. Когда мы, Советский Союз, это все разбазарили, это я сейчас могу понять, ну, представить.
Да.
А у них-то куда это все делать?
Вы понимаете, что таким образом мы можем поставить под сомнение вообще все, что угодно, в том числе нашу историю? Вы понимаете?
Ну, конечно.
Можно сказать, понимаю, что не было ничего, и сняли в павильоне, и вообще это все... Вот мне звонила женщина, которая говорила, что при Сталине запустили какой-то самолет беспилотный, он взлетел и сел, и пролетел, и все супер прошло, понимаете? Ну вот она в это верит, думает, что это было. Кто-то ей рассказал, может быть, это невозможно.
Знаете, когда у меня закрались сомнения?
Когда?
Когда я первый раз посмотрел фильм «Терминатор 2», и когда вот этот дядька прошел через решетку. Вот
чего, какой фильм?
Ну, вот этот Т-1000, «Терминатор 2», и он прошел через решетку вот этот вот Т-1000.
Так.
Все знают, о ком я говорю. И вот после вот этого когда-то я с кем-то там разговаривал.
Я не поняла, о чем вы говорите, ну ладно.
Да. Нет, просто я говорю, потому что сейчас можно преподнести все, что угодно. И вот эта теория, а ты докажи, она настолько смешная и абсурдная, что, конечно, здесь вот... Что так может быть правда, что так правда. И здесь каждый сам верит, что вот он, как он...
Ну, вопрос веры чисто, да. Спасибо вам большое.
Конечно.
Спасибо за звонок. Настя, вы это наигранная наивность или вы на самом деле? Тришкин кафтан. А НАСА прокатило... Так, что-то я не пойму. Основной аргумент... Я не люблю американцев, поэтому и не верю, Игнат Халявин. Серый кот пишет, а что если плоская Земля, а не Луна? А не Земля, а Луна. А, плоская Луна, плоская, не Земля. А если Луна мягкая, или астронавты бы тогда бы провалились? Нет. Я помню, не знаю, как на Луне. Я застряла, я их, кстати, не дочитала до конца, но было многообещающе. Он уже внутрь Луны. Помните, там был город внутри, там был капитализм, там за деньги надо было все в ресторанах, надо было расплачиваться. Ну что, идем дальше? Идем дальше или последний самый звонок? Уж когда запустят вот эту вот ракету, мы 1 сентября с вами обсудим с цветами и перейдем опять к этому обсуждению. Лучше Бориса Сергеевича Бояршинова позовем в эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я засомневался. Ну, я так обычно, ну, летали, ну, и молодцы.
Да.
Вот я засомневался, когда туда слетал китайский луноход «Нефритовый заяц», назывался поэтично. Вот он заснял цвет Луны коричневый. Вот, у американских там нигде не было коричневого цвета, там был серый цвет.
Там черно-белая была съемка, нет?
Такая? Нет, флаг-то был.
Может, подкрасили флаг потом?
И цвет Луны коричневый. Это первое. Потом стало, ну, так я просто в интернете почитал. у американцев, у них же как? У них же был кислород, да, у них не было. И атмосферное давление у них было ниже атмосферного, ну, где-то в два раза. То есть у них не было, вот когда они выходят, допустим, из своего аппарата, они сразу выходят, а вы понимаете, что есть кессонная болезнь. То есть нельзя просто выйти из, допустим, полатмосферы, и тут бац, и было полатмосферы, а вы вышли прямо сразу на одну атмосферу. Понимаете, нужно это постепенно, переход, вот как водолазы делают, они же постепенно погружаются, там, допустим, на некоторые, на несколько метров ждут там, потом опять погружаются, понимаете, так нельзя просто выйти. Вот, и это,
второе. Может, это этот момент мы не видели.
Это в интернете можно посмотреть, там
просто аргументы,
море аргументов.
А мы сейчас покажем этот снимок, спасибо вам за звонок. Вот сейчас, как выглядит с фотографии с нефритового зайца, как Луна выглядит. Но, честно говоря, я на это смотрю, и на американские снимки рядом, сейчас я тоже его тут присовокуплю. Нету такой уж сильной разницы. Разница в камерах, просто разные камеры, разные светопередачи. Вы знаете, что в искусствоведческих книгах, альбомах, где искусствоведы, там живопись, значит, альбомы живописные, разбирают там и приводят и так далее, там черно-белые снимки, если вы возьмете 20 века издания, не черно-белые, просто потому что цветопередача никогда не бывает корректной. И они уходят от этого, переходя просто в тоны. Вот тоны могут быть корректными, и то их можно корректировать и менять. Но вот насчет цвета, это я бы не стала прям как такой аргумент жесткий брать. Но тем не менее, вот мы показываем снимок с китайского, и я дальше отправила американский для сравнения. У Юрия Лозы надо спросить, были ли американцы на Луне. Конечно, мне кажется, может быть, у него даже кто-то спрашивал. Отчего же плоская луна не дарит утра на мотив песни Шуры? Отчего же плоская луна, да? Так, зная, как американцы могут пыль в глаза пускать, не удивлюсь, если это окажутся мультики. Вот так вот. Про то, что не летали, нас и сами прикололись. Ладно, друзья, давайте дальше поедем, потому что у нас еще новости технологий, новости для блогеров есть.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот у нас Инстаграм, который признан у нас что? Экстремистской организацией, да? Там, оказывается, все-таки они хоть там тоже как-то у нас, я знаю, монетизацию все убрали, сколько можно было. А вот, оказывается, нашли сейчас люди платные подписки на авторов в Инстаграм. Имейте это в виду. Они стали доступны в России. Доступ к платным подпискам для российских пользователей заметил ТАСС первый наш, ТАРТАСС с вами. Кнопка появилась у некоторых блогеров под описанием профиля. Значит, можно найти блогера при желании подписаться, например, на него за 75 рублей, за 199 и за 429 рублей в месяц. Это очень дорогой какой-то блогер должен быть. За эти деньги можно что получить? Получить доступ к дополнительным публикациям, сторис, рилс автора и прямым эфирам. Для платных подписчиков есть отдельный чат с блогером. В комментариях под публикациями платный пользователь помечается специальным значком. Ой, на YouTube тоже это есть, со специальными значками. Инстаграм добавил платные подписки в июле, а блогеры могли установить цену за доступ к дополнительному контенту от $1 до $100. Функцию тестировали давно уже, с января 2022 года. Но я могу сказать, что, вы знаете, новая тема. Инстаграм как бы надоел. Вот они пытаются там, значит, что-то прикручивать монетизацию, как-то таким образом стимулируя людей потреблять и блогеров создавать контент. Но, оказывается, сейчас модно нечто другое. Во-первых, мода на то, чтобы быть настоящим, потому что слишком лосковые, слишком люксовые фотографии, слишком какой-то контент уже специально созданный, не так интересен становится. Тема такая. Вы берете и такой челлендж. Фотографируете себя каждые 2 часа, например, ровно в нули или там, в 55 минут, и выкладываете это туда, в сеть, вашим подписчикам, и они тоже делают то же самое. И смотрят не тебя, как бы, когда ты встал, сделал специальный свет и на фоне заката сделал красивую фотографию. Нет, они смотрят тебя настоящего. Вот в чем фишка. Вот в чем штука. И вот что ты делаешь, ты настоящий, что делаешь каждые два часа? Ты можешь себя фотографировать. Выяснилось, когда все стали в это играть и стали это делать, это специальную программку ты у себя ставишь, и телефон просто сам включается и там фотографирует. А оказалось, что жизнь скучна. И будни очень скучные, и это просто скучно смотреть, и люди живут очень скучно, даже самые блогеры, самые известные всякие звезды. Но есть и другая новинка, которую мы сейчас вам покажем для тех, кто смотрит трансляцию, кто не смотрит, попытаюсь объяснить своим языком. Среди американских зумеров сейчас только разговоров, что о Shuffles. Shuffles – это новое приложение от Pinterest'а для создания коллажей. На прошлой неделе он вошел в топ-категорию лайфстайл в App Store. Число скачиваний за месяц перевалило за 300 тысяч, при том, что приложение доступно только по инвайтам. Что такое инвайт? Это приглашение. Их не достать, эти инвайты, да, помним. Как назывался Клабхаус, помните? Только у Apple. Это голосовые комнаты. Все схлопнулось. Но, тем не менее, это просто это вспышка, но останется обязательно в культуре, визуально останется след. Что это такое? Это просто... Такая программка, которая позволяет делать фотоколлажи. Вот как они получаются, в каком роде это все выглядит, как это выглядит, вы можете посмотреть, если кто смотрит нашу трансляцию во ВКонтакте, на YouTube и где? На радио «Говорит МСК». Вот, сейчас вот в режиме таком. Это действительно такое нечто новое. Pinterest – это, знаете, как люди начинают привычные, приевшиеся приложения использовать по-новому, как я вам рассказывала, некоторые подростки или даже многие там какие-то селебрити используют TikTok для поиска. Не Google больше, не Яндекс, не Рамблер, не Альтависта. Они используют TikTok, чтобы узнать, как что-то приготовить. Они используют TikTok, чтобы посмотреть, как починить стиральную машину. Там, я не знаю, я так фантазирую, навряд ли стиральную машину, но 15 секунд – это очень много. Pinterest тоже это такой сайт для красивых картинок, просто красивые картинки. И он создал там целую армию у него поклонников. И вот, что? Это такой, как будто бы новый Инстаграм. Сам Инстаграм надоел, и вот эти любители красивых картинок перешли в Pinterest. И дочернее приложение к Пинтересту, Shuffles, выглядит вполне логичным продолжением вот этой визуальной мудборд-сети. Мудборд – это так вы подбираете картинки под свое настроение. Вот. Ну и подходит это все для ТикТока, и все оно вместе живет и едет. И вот так вот существует. Это если вы хотите чуть больше знать о том, чем занимаются дети, вот, пожалуйста, они занимаются вот этим. И вот эти дети, в том числе, которые сидят в ТикТоке, скоро будут смотреть на 20-й съезд Компартии Китая, который откроется 16 октября. И на нем будет избрано китайское руководство на следующие 5 лет. У Си Цзиньпиня, как вы знаете, завершается второй срок, и сегодня Александр Григорьевич Лукашенко сказал, сейчас я себе тут отложила, он сказал, что вообще-то жаль, что не сделали так же, как в Китае у нас. Лукашенко заявил, что ему импонирует опыт Китая, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Там нет прямого голосования, как у нас там, чтобы каждый пошел и сказал, я вот за такого-то или за такую-то. Нет, там сначала народных представителей избирают, а уж они там дальше разбираются и голосуют. По словам Лукашенко, выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию. Я все больше прихожу к тому, к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Мы зря не рискнули предложить людям избрать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость, и мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться. Хитрый лис опять распушил хвост и метет, и заметает свой след. Помните, он говорил, у нас будут поправки, и вы уже будет другой президент, и я вообще не собираюсь оставаться, и за власть не держусь. Это когда протесты-то были вот эти, бело-красно-белые. Все? Нет, все. Так что вот такие вот мысли. А как вам кажется, правильно ли, когда люди выбирают президента? Или пусть бы Всекитайское народное собрание, например, выбирало? Или как вот, ну, по образу и подобию? Некие представители выбирают потом руководителя страны. Как вы считаете, кто бы мог стать следующим руководителем? Ну, это ладно. Потом когда-нибудь поговорим. Дорогие друзья, с вами была Анастасия Аношко. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». А также смотрите наши программы во ВКонтакте, в Ютьюбе и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва».